А я коротко скажу о погоде. В Москве сегодня весь день сильный снегопад. Минус 10, минус 8 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, небольшой снег. Сейчас минус 12, днем минус 8 и минус 9. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В грузинском городе Кутаиси сегодня начнутся акции протеста оппозиции после трагедии при взрыве памятника погибшим в Великой Отечественной войне, унесшей жизни двух человек. Депутаты Государственной Думы сегодня официально обнародуют итоги парламентского расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В Сенате Конгресса США начинается голосование по доработанному законопроекту о реформе системы медицинского страхования. И главная тема нашего утреннего эфира – почему в России так популярен Сталин? Со дня его рождения сегодня исполняется ровно 130 лет. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Иосифа Сталина. Нет, наверное, в советской и российской истории фигуры, вокруг которой велись бы такие же ожесточенные споры. Многие преступления сталинского режима доказаны документально. Тысячи жертв репрессий вспоминают каждый год у Соловецкого камня. У сторонников Сталина свои аргументы, главные из которых, конечно, победа в Великой Отечественной войне, какой бы ценой она ни была достигнута. Сегодня мы расскажем подробно об одном из эпизодов сталинского правления, в котором его вина доказана. Это Катынское дело. Узнаем, почему на самом деле дата рождения Сталина была сфальсифицирована в угоду созданной им же политической ситуации. А с вами, уважаемые слушатели, обсудим день сегодняшний. Примеров возрождения культа Сталина в современной российской действительности становится все больше, пусть масштаб их и не сравним с прежним. Третье место в конкурсе «Имя Россия» с небольшим отрывом от Александра Невского и Столыпина, да и просто данные социологических опросов. Мелочи вроде восстановления текста с упоминанием Сталина на отреставрированной станции метро «Курская» в Москве, другие примеры. Почему в России так популярен Сталин? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, оставляйте свои комментарии на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, ответ. Мы ждем сегодня ответа от вас на вопрос, почему в России так популярен Сталин. И давайте узнаем, что ответили на него прохожие на улицах Москвы, с которыми поговорил наш корреспондент Карен Агамиров.
Для каждого по-разному. Для кого-то он много сделал, ну, в том числе и в Великой Отечественной войне, для победы. А у других довольно-таки много людей погибло, и для них он человек негативный, так скажем. Мое восприятие, ну, как негатив, потому что у меня тоже в семье бабушка с дедушкой тоже, вот, можно сказать, от его рук погибли в свое время. 30-е годы, 37-й, там, 38-й.
В основном любят это старое поколение, которое через это время прошло. А молодежь, спроси, вот никто и не знает.
Да знаю. Жесткие впечатления. Страх у меня вызывает.
Вождь всех времен и народов. Одной фразой.
Еще остались ветераны, которые, в общем-то, уважали Сталина и сейчас уважают. Даже те вот репрессированные тоже были. А у нас, я даже не знаю, он популярен у тебя, Андрюша?
Ну, у людей он пользуется уважением, почему нет? Современное руководство не справляется. Сталин как-то все четче было.
Жестковато. Ну, надо типа Сталина что-то вот такое. Нужен хороший хозяин, чтобы смог бы вот это все. Ну, я не знаю, есть ли такой человек.
Популярен, потому что это протест против сегодняшних, которые хапают, которые обогащаются, находясь во власти. Там ходил в стоптанных сапогах. Потом это идея Великой России, которая якобы им была создана на крови людей. Вот эта вот ущербность, связанная с тем, что живут-то люди плохо, понимаете? На что опереться? Надо что-то за что-то как-то что-то уважать. Почему такой рейтинг у Путина? То же самое же. Потому что тут одной фразой человек должен был уничтожить себя, когда его спросили, что с лодкой? Он ответил, утонуло. Как вообще после этого всерьез можно к человеку относиться?
Новый Сталин нужен России?
Боже упаси, не дай бог. Кровище, и не нужно это никому.
Ну как, ну это ж выдающий человек, много что сделал. Прим нужен был такой человек.
Все время насаждают, вспоминают, говорят о нем, муссируют эту тему. Не забывают, это же все делает пресса. Мое детство прошло в этом всем. Я помню, как это было. Говорили одно, молчали о другом, понимаете. Это все же происходило на глазах. Так что у меня это вызывает боль.
Мне, да, очень популярен. За то, что все создал. сделал, потому что теперь все разрушено. Сейчас нужно больше, сейчас нужно 89 на каждую административную единицу, и то не справится.
Я не думаю, что он популярен.
Был и был, его же не выкинешь из истории, правильно? Каждый по-своему хорош, что Путин сейчас тиран, что это одно и то же.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, почему в России так популярен Сталин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Трагедия в Кутаиси, где при взрыве памятника воинам-участникам Великой Отечественной войны погибли два человека, женщина и ее маленькая дочь, уже привела к первым политическим последствиям. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку губернатора края Имерети, административным центром которого является город. Москва назвала произошедшее актом государственного вандализма. Министерство иностранных дел Грузии в ответ предостерегло российские власти от вмешательства в ее внутренние дела. Тем временем в самом Кутаиси сегодня начнутся акции протеста оппозиции с требованием отставки Михаила Саакашвили. Правда, грузинские эксперты сомневаются, что они перерастут в массовый протест. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Трагедия, произошедшая в Кутаиси, где в результате взрыва памятника участникам Великой Отечественной войны погибли двое местных жителей, женщина и ребенок, потрясла Грузию. Оппозиционное белое движение сообщило, что с понедельника в Кутаиси начнутся массовые акции протеста. Впрочем, независимые наблюдатели сомневаются в том, что народное негодование, сколь бы оно ни было велико, может сейчас, в канун Нового года, вылиться в серьезные акции с далеко идущими последствиями. Вот что по этому поводу в интервью «Радио Свобода» сказал известный политолог Иосиф Цинцадзе.
Я не думаю, что сейчас вот население Кутаиси или других городов, сейчас население готово выйти на улицы с активным протестом. Как-то это мне все нереально кажется. Вот перспективы таких радикальных акций, которые могли бы вот внести какой-то присущий новый заряд уличных протестов.
По мнению одного из лидеров, правящей в Грузии пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давида Дарчиашвили, оппозиция пытается использовать трагедию в своих целях.
Ну, оппозиция, конечно, может пользоваться любым случаем, что ей поможет показать правительство в негативном свете. Но насколько это оппозиции удастся, это другое дело. То есть я всегда против, от кого бы это ни исходило, пользоваться и манипулировать случаями, трагическими случаями в политических целях.
Генеральный секретарь лейбористской партии Йосиф Шадбирашвили считает, что суть произошедшего в Кутаиси, вне зависимости от того, как будут развиваться события дальше, характеризуется одним словом – вандализм.
Во-первых, это вандализм 21 века. Вот как раз нынешние власти Грузии совершили вандалический факт, взорвав великолепный памятник, сооруженный в честь победы во время Великой Отечественной войны и память тех погибших грузинских солдат, граждан Грузинской Советской Социалистической Республики, которые участвовали там. Да, они боролись в формах Красной Армии, Советской Армии, но они боролись против фашизма. Взрыв этого памятника – это осквернение их памяти.
По данным «Радио Свобода», некоторые оппозиционные лидеры уже прибыли в Кутаиси. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Грузинская оппозиция проведет сегодня акции протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала славы погибли два человека. Не менее 5 человек погибли в результате снегопадов и сильных ветров, которые обрушились на восточные штаты США. В Польше обнаружена похищенная на прошлой неделе с ворот Освенцима надпись «Труд делает свободным». В Иране лидеры оппозиции призвали своих сторонников принять участие в похоронах одного из самых влиятельных клириков страны, великого аятоллы Хосейна Али Монтезери. Официальные курсы валют на сегодня – доллар 30 рублей 71 копейка, евро 44 рубля 17 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра, не пропустите, на волнах свободы, время джаза с Дмитрием Савицким. Вас ждет предрождественский выпуск программы. Чем госпелс отличается от спиричуэлс? Почему афроамериканцы так рано и так глубоко прониклись христианским вероучением? От рабства к свободе, от фараона в Ханаан, духовное в джазе. Время джаза с Дмитрием Савицким сегодня в 10 утра. А сейчас в студии «Радио Свобода» моя коллега Лейла Гиниатуллина, которая проведет сегодня следующий информационный эфир нашего радио в 12 часов, программу «Свобода в полдень», и сейчас расскажет нашим слушателям, что ждет их в этой программе и в дальнейших информационных программах «Радио Свобода» сегодня. Доброе утро, Лейла.
Здравствуйте, Марк. Доброе утро всем нашим радиослушателям. Безусловно, в программе «Свобода в полдень» получит свое развитие тема, представленная только что нашим корреспондентом в Грузии Георгием Кабаладзе. Речь, напомню, идет о трагедии в Кутаиси, где при подрыве мемориала славы погибли два человека, женщина и ее 8-летняя дочь. Будем следить за развитием событий. Сегодня, как уже говорил Георгий Кабаладзе, ожидаются выступления оппозиции. Вспомню сегодня такую трагическую страницу в истории России, как сталинскую эпоху. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Сталина. О причинах сегодняшней популярности вы, Марк, сегодня беседуете с радиослушателями. А вот что, кстати, об этом говорят российские правозащитники. Абсолютно необходима точная, ясная, гласная оценка творившихся в коммунистический период преступлений. Главная проблема, которая существует, это то, что никогда не была дана четкая юридическая оценка преступлениям Сталина и его режима, сказал, например, сегодня Интерфаксу член правления историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский. А Арсений Рогинский, также глава общества «Мемориал», добавил, что десталинизация – самая насущная проблема сегодняшней России. Ничего более насущного я не вижу, сказал Арсений Рогинский.
Я, кстати, добавлю, Лейла, простите меня, что я вас перебиваю, что именно эту причину называют в качестве одного из ответов на вопрос нашей сегодняшней утренней программы, почему Сталин так популярен в современной России. Многие слушатели, которые присылают нам и оставляют свои сообщения на сайте, именно ту причину, что до сих пор нету хотя бы более-менее официально идущей сверху оценки действий того времени.
Продолжим анонс сегодняшнего информационного дня. В этом году исполняется 15 лет Центру содействия международной защите, основная задача которого – содействие полному и беспрепятственному использованию гражданами своих политических, социальных, гражданских, экономических прав и свобод, выявление фактов нарушения прав человека, их анализ и обобщение. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова отправит сегодня на пресс-конференцию, посвященную этому событию, которая называется «Дорога в Страсбург», длиной в 15 лет. И о том, какой была эта дорога, расскажут адвокаты Карина Москаленко, руководитель проектов Центра и член Исполнительного комитета Международной комиссии юристов, а также Елена Липцер и Анна Ставицкая, также члены Центра содействия международной защите. Эти фамилии нам, всем нашим радиослушателям, известны по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, бывших совладельцев ЮКОСа. Сегодня также состоится торжественное вручение первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год по 11 номинациям. Победители были уже определены 7 декабря этого года, и всего члены организации рассмотрели 56 кандидатур по 11 номинациям. Ну, хочу буквально назвать несколько имен, например, в номинации «За мужество», проявленное в защите прав человека. Посмертно премию получила Наталья Стемирова.
Ну, остальных номинантов мы обязательно узнаем уже в утренней программе и подробнее поговорим об этом с главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой.
Да, она сегодня будет в прямом эфире. И вот последняя тоже новость. Сегодня будут представлены итоги доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с возникновением чрезвычайной ситуации техногенного характера на Саяно-Шушенской ГЭС. Напомню, авария произошла 17 августа 2009 года. И итоговый документ этой работы будет сегодня напечатан на сайте Госдумы. Напомню, он занимает 150 страниц. Комиссия пришла к выводу, что работники ГЭС могли предотвратить аварию, а вот о реакции на такой итог расследования в Хакасии мы узнаем через несколько секунд.
Да, и мы попросили нашего корреспондента в Хакасии Екатерину Чернышову поговорить с людьми, которых этот доклад напрямую касается, и попросить их прокомментировать выводы парламентской комиссии об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Парламентская комиссия пришла к выводу, что у персонала ГЭС было достаточно времени для предотвращения аварии. Если бы в течение последних 13 минут работы гидроагрегата и объявления повышенной вибрации агрегат был бы отключен, никакой аварии не было бы, сказал секретарь комиссии, глава Думского комитета по энергетике Юрий Липатов. По его словам, предотвратить аварию должны были работники станции, в частности, оператор, который находился на рабочем месте, и главный инженер. Отец одного из погибших рабочих, Николай Жолоб, возглавляющий сейчас общественную организацию «Ступени к жизни», считает главными виновниками не персонал, а руководство станции. По его словам, вся работа была построена таким образом, что без прямого указания руководства остановить работу агрегата было нельзя.
Еще в пятницу господин Митрофанов знал, что там что-то не то.
и вся станция знала. Никто из них не сказал резко понятное «я». Они рабы. Рабочие точно такие же рабы, как и не могут. Они ничего сами не могут делать. Им и гнобят, им сказали, только скажи слово, с работы выгонят. Они ничего не могут.
Чтобы отключить агрегаты, нужно было у кого разрешение просить?
Того же Митрофанова. Митрофанова в Москве, а Москва спала.
Однако члены парламентской комиссии настаивают на том, что должно было быть принято командирское решение на месте, независимо от того, какие команды приходили от системного оператора. Добавлю, что сегодня Николай Жолоб встречается с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. Речь пойдет в том числе и о выводах парламентской комиссии. Кроме того, в разговоре планируется затронуть вопросы помощи семьям погибших и организацию восстановительных работ на ГЭС. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рассказ о самых главных международных событиях сегодняшнего дня буквально через 30 минут, в час ночи по вашингтонскому времени. В Сенате Конгресса США начнется серия голосований по доработанному законопроекту о реформе системы медицинского страхования. Это крайне важное для Соединенных Штатов событие. Принятие этого законопроекта является самым важным внутриполитическим приоритетом для демократической администрации президента Барака Обамы. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Демократическое большинство Сената, невзирая на сильнейшую снежную бурю в Вашингтоне, все минувшие выходные занималось доработкой законопроекта о реформе системы медицинского страхования. Воскресная сессия Сената в полном составе шла весь день, буквально до полуночи. На час по вашингтонскому времени, в ночь на понедельник, намечено начало серии голосований по компромиссным поправкам, внесенным лидером демократического большинства Гарри Ридом, для того, чтобы в дальнейшем законопроект был одобрен всеми 60 членами демократического крыла. Это число составляет минимум голосов, необходимых для избежания процедурной обструкции, филибастера, к которому могут прибегнуть республиканцы, чтобы провалить законопроект. Ключевая проблема, препятствовавшая единству демократов, была разрешена в субботу, после того, как сенатор от штата Небраска Бен Нельсон согласился поддержать биль в обмен на внесение компромиссного положения о дополнительных ограничениях финансирования абортов из госбюджета и выделение большего объема средств для его штата на федеральную программу бесплатной медицинской помощи неимущим и малоимущим. Medicaid. Уступка демократов Бену Нельсону привела в ярость республиканцев, говорит сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Что касается договоренности по программе Medicaid с сенатором Нельсоном, получается так, что теперь в нашей стране только одному штату будет позволено добавлять в нее новых подопечных за счет не собственного бюджета этого штата, а федеральных средств. Хотя чем Небраска хуже представляемой мною Южной Каролины, 30% населения которой афроамериканцы, и многие из них клиенты программы Medicaid. Линдси Грэм добавил, что уступкой сенатора Рида сенатору Нельсону возмущены не только республиканцы, но и многие демократы, и что сам он намерен проконсультироваться с юристами о том, конституционна ли эта уступка. В ответ многочисленным критикам Бен Нельсон говорит, что не видит ничего из ряда вон выходящего в уступке, которую он добился в обмен на свой голос. Я не просил для себя особо благоприятных условий, не просил исключительных привилегий. Я только заявил, что губернатор штата, который я представляю в Сенате, кстати, республиканец, обратился ко мне публично и заявил, что у штата проблемы в бюджете, и что данный законопроект их только усугубит. И тогда я сказал, послушайте, мы должны это урегулировать. Палата представителей уже приняла свою версию билля о реформе медицинского страхования. Если Сенат примет свою, согласительная комиссия сведет две версии в одну, по которой обе палаты должны будут опять провести голосование, прежде чем документ будет направлен на подписание президенту. Барак Обама хотел подписать законопроект к концу года, но его старший советник Дэвид Акселерод в воскресном интервью телекомпании NBC признал, что это вряд ли произойдет из-за рождественских и новогодних каникул, после которых документ надо будет доработать. В своей основе законопроект должен обеспечить создание новой биржи медицинского страхования, позволяющей потребителям медицинских услуг выбирать себе страховку по карману, соответствующую новым федеральным правилам. Большинство американцев обязаны будут покупать страховку, в то время как государственные субсидии позволят частично покрывать страховые затраты семьям с низким и средним доходом. По настоянию умеренных демократов, в сенатский вариант законопроекта не включено положение о создании управляемой государством системы медицинского страхования в том виде, как оно представлено в версии Палаты представителей. Согласно варианту Верхней Палаты, для 26 миллионов потенциальных клиентов новых страховых бирж предусмотрена возможность приобретать общенациональные некоммерческие страховые планы, принадлежащие частным компаниям, но надзираемые тем тем же федеральным органам, которые курируют систему страхования для государственных служащих и для членов Конгресса. Вице-президент США Джозеф Байден в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете «Нью-Йорк Таймс», назвал проект не идеальным, но очень разумным, поскольку он обеспечит медицинской страховкой тех американцев, которые ее сейчас не могут себе позволить, и в то же время позволит сдерживать удорожание медицинских услуг в стране. Я в политике не новичок и знаю, что в Вашингтоне большие перемены никогда не происходят безукоризненно, пишет Байден в своей статье. В субботу президент Барак Обама, выразив уверенность в том, что Сенату удастся набрать 60 голосов, критически важных для прохождения законопроекта, напомнил, что к гармоничной системе медицинского страхования Америка шла почти столетие. Законопроект принесет большие перемены. Это будут фундаментальные реформы. Они сэкономят деньги. Они спасут человеческие жизни. И я с нетерпением ожидаю взаимодействия с Сенатом и с Палатой представителей, чтобы завершить оставшуюся работу и воплотить эту реформу в реальность на благо американского народа. Как утверждает президент Обама, законопроект стоимостью в 871 миллиард долларов, подготовленный Сенатом, станет крупнейшей мерой по сокращению бюджетного дефицита. Согласно расчетам бюджетного управления Конгресса, новый Биль в первые 10 лет после вступления в силу сократит дефицит федерального бюджета на 132 миллиарда долларов, а во второе десятилетие более чем на 1 триллион долларов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите на наших волнах программу «Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева. Ее тема «Палачи и жертвы российской истории». Гости профессор РГГУ Дмитрий Бак, историки Михаил Давыдов и Никита Петров. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим через несколько минут после краткой сводки новостей в следующие полчаса. В российских городах не стихает ажиотаж, связанный с истечением сроков бесплатных приватизации жилья. Почему это происходит, несмотря на то, что известно, в очередной раз этот срок будет перенесен? В Германии со скандального обсуждения в Бундестаге началось парламентское расследование воздушного налета международных сил в Афганистане 4 сентября, когда в результате действий по приказу полковника немецкой армии погибли ни в чем не повинные люди. И сразу после краткого выпуска новостей вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Исполняется 130 лет со дня рождения Иосифа Сталина, и мы спрашиваем сегодня у вас, уважаемые слушатели, почему, по вашему мнению, в России так популярен Сталин? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, электронная почта в вашем распоряжении, mail@radio-svoboda.ru. И сразу после новостей откроем линии прямого эфира, телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии ряд оппозиционных организаций намерены сегодня провести массовую акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала славы погибли 2 человека. В Польше полиция обнаружила похищенную на прошлой неделе с ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим металлическую надпись «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Задержаны 5 подозреваемых в ее похищении, о других подробностях пока не сообщается. В Подмосковье завершился съезд партии «Яблоко». Бывший лидер партии Григорий Явлинский представил на съезде программу выхода из экономического кризиса, названную им «Дома, дороги, земля». С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-17» с новым экипажем для Международной космической станции. На юге Москвы в жилом доме взорвалась граната. Пострадал 1 человек. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. В Дагестане убит начальник отделения милиции селения Гурбуки. По предварительной версии следствия, причиной убийства милиционера стала его профессиональная деятельность. В Сочи до утра прекращена откачка топлива с потерпевшего крушение молдавского судна. По словам спасателей, уже откачано около половины из 37 тонн дизельного топлива, имевшегося на борту. По крайней мере, 5 человек погибли в результате снегопадов и сильных ветров, которые обрушились на восточные штаты США. Железнодорожное сообщение между Великобританией и европейским континентом через туннель под проливом Ла-Манш, вопреки ожиданиям, не будет восстановлено в ближайшие сутки. Оно было прервано из-за морозов и сильных снегопадов. В Иране лидеры оппозиции призвали своих сторонников принять участие в похоронах одного из самых влиятельных клириков страны, великого аятоллы Хосейна Али Монтезери. Аятолла, скончавшийся накануне, неоднократно обвинял нынешнее руководство Ирана в установлении диктатуры. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Иосифа Сталина, человека, чьим именем назван целый период российской истории, и память о котором продолжает жить до сих пор, несмотря на разоблачение культа личности, на публикации 90-х, на свидетельства убитых и живых. Историческая фигура Сталина то и дело возникает в позитивном контексте, будь то телевизионный проект «Имя России» или интерьер станции метро «Курская кольцевая». Не будем забывать, речь идет о человеке, чья вина в гибели тысяч людей доказана, и даже Генеральной военной прокуратурой, как это было сделано в ходе расследования так называемого Катынского дела. Подробнее об этих доказательствах сейчас в материале Тамары Леленковой, которая побеседовала с Анатолием Яблоковым, возглавлявшим следственную группу по уголовному делу о расстреле польских военнопленных.
В 1990 году дело о расстрелянных пленных поляках возбудили после того, как в Харьковской и Калининских областях стали находить их останки. Однако политическая история этого дела началась намного раньше. Еще в 1943 году германский министр пропаганды и просвещения Геббельс использовал найденные немецкими солдатами останки убитых поляков в пропагандистских целях. А сразу после освобождения Смоленска в Катынский лес приехала советская специальная комиссия. Для всех комиссий важно было одно – установить время расстрела. Если это весна 1940 года и расстреливали войска НКВД, то значит в этот период Сталин поддерживал агрессию Гитлера. Историческую правду более полувека спустя установила следственная группа главной военной прокуратуры. В ее состав входил Анатолий Яблоков.
В ходе следственных действий мы нашли свидетелей. Вот, в частности, один из них Токарев. Второй Сапруненко. Это непосредственно начальник управления по делам военнопленных НКВД СССР. То есть тот самый человек, который организовывал в Москве все эти расстрелы, и через которого шли и списки предписания, и вся другая работа. И он тоже рассказал и о совещании у Кабула, во время которого ему показывали это решение Политбюро. Да, действительно, мы нашли, кроме документов, мы нашли еще и свидетелей, которые непосредственно держали это решение Политбюро в руках. И именно на основании этого документа осуществлялось исполнение. Мы доказали, что было решение Политбюро вход следственным путем. И действительно, в октябре 1992 года президент России Ельцин передал пакет документов, особая папка номер один, так называемая, в которой входили письмо Берии Сталину от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять без суда и следствия, без вызова непосредственной части, без предъявления обвинения в особом порядке 14 700 польских военнопленных, содержащихся в Осташковском, Старобельском и Козельском лагерях НКВД СССР, и еще 11 тысяч граждан, задержанных поляков, содержащихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины. На первой странице этого письма мы обнаружили подписи «За», отчеркнуто, «Сталин», «Ворошилов», «Молотов», «Микоян» и «Калинин Каганович» по телефону. Я специально привлек экспертов из разных экспертных учреждений. Это лучшее экспертное учреждение в НИСе. И самое главное экспертное учреждение – Центральная судебно-медицинская лаборатория Министерства обороны. Они провели экспертизы и дали категоричные заключения о подлинности этих документов и о том, что подписи, выполненные от имени Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна и Берии в конце, исполнены именно этими людьми. То есть было доказано, что решение о расстреле польских военнопленных принимали высшие должностные лица нашего государства и Сталин.
Рассказывал Анатолий Яблоков. Таким образом, личное участие Сталина в решении судьбы более 14 тысяч пленных поляков было доказано. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Почему в России так популярен Сталин? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения. И прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Прошу, каким бы ни было ваше мнение, оставаться корректными в формулировках. Я прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили. Сталин популярен у людей необразованных, не знающих свою историю, не нашедших своего места в жизни и не успевших превратиться в пыль. И роль, очевидно, играет тот раздрай, который происходит при нынешней власти, считают майоровы, подписавшиеся «Дети врагов народа». Только некомпетентные ограниченные люди могут восхвалять палача Сталина. Это люди холопского звания. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа, как сказал Некрасов. Сталин уничтожил десятки миллионов человек, пишет нам Татьяна. Мне 45 лет. Лично я негативно отношусь к Сталину, но мои родители рассказывали, что при Сталине был порядок, не было бандитов, простой народ НКВД не трогал, а в кутузку забирали врагов народа, пишет нам Андрей из Одинцова. У нас есть звонки. Николай из Мичуринска нам дозвонился. Доброе утро, Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Когда-то один из правозащитников назвал двух людоедов 20 века, Сталина и Гитлера, это чудовищами человечества. Так вот, пока не будет суда над Сталиным, непосредственно над его системой и над ним, до тех пор в советской нынешней или в неосоветской России он будет популярен.
Спасибо, Николай. Об этом же пишут многие наши слушатели, которые оставляют свое сообщение. Вот, например, Александр говорит, в России не было ничего подобного, что было в Германии после Второй мировой войны, а именно денацификации и иллюстрации. С нами нам дозвонился еще один слушатель, Александр из Москвы. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень уважаю вашу станцию. Что бы мне хотел сказать? Вот сейчас очень много идет разговора о дне Сталина, ему сегодня 130 лет, как родился. Но почему не говорят о истории? После революции, значит, Антанты, 14 стран победили, сражайшая была дисциплина. Вот мне отец рассказывал, за 20 минут опоздания на работу и больше рассматривалось как саботаж, рыск производства, судили. Сегодня это смешно. За воровство, за приписки, за все. И в результате мы, Советский Союз, победили, завалили фашизм. Тысячи эшелонов с Европы были отправлены с нашими заводами, предприятиями в Урал и в Сибирь. Это же руками наших людей было создано и наших отцов. Но почему об этом не говорят? И кто руководил? Сталин. Сталин руководил, он всегда прислушивался к глазу народа. Вот что я вам хотел вам доложить. Говорите, пожалуйста, маленько еще и о истории. Время было такое.
Спасибо, Александр. Ну, об этом мы ничего не уходит из нашего поля внимания. С вами согласны многие слушатели, я не буду лукавить. Вот еще одно сообщение, например. Одна из заслуг Сталина – это создание колхозов. Это обеспечило продовольственную безопасность страны, что было очень важно в условиях войны. При Сталине не было такого разгула преступности и коррупции, как сейчас, и народ был сплочен и един. Все это и обеспечило победу в войне, пишет нам семья Федотенко из Оренбуржья. Так что сообщений, в которых есть вот и такая логика, тоже довольно много. Сталин, пожалуйста, еще одно, вот только что пришло. Сталин сам не воровал и другим не давал. Теперь Россия воровская бандитская страна, в которой только ленивый не грабит народ. Вот так слушатели Радио Свобода отвечают, напомню, на вопрос, почему в современной России так популярен Сталин. Давайте послушаем еще один звонок. Владимир Степанович нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я не жил в сталинское время, я захватил самый конец. Помню, когда вот на окраине города Ставрополя я вышел с мамой, и вот вдали там, вдали по улице кружил воронок все время. Я потом мне сказал, что это воронок, он кружил, вот так кружил, как будто вот что-то там вынюхивал, выискивал. Это было гнетущее впечатление. Ну, Сталин — это сложная фигура. Во всяком случае, я хочу рассказывать ему стихотворение, когда мужик в 70-х году мне стишок-то рассказал. Жили-были три бандита. Гитлер, Сталин и Никита. Один резал, другой бил, третий голодом морил. Тут, собственно, слова глаз народа, глаз Божий. Спасибо.
Спасибо. Ну и давайте все-таки, я вас очень прошу отвечать именно на вопрос нашей сегодняшней программы, почему в современной России Сталин по-прежнему так популярен. Татьяна из Москвы нам дозвонилась. Да, Татьяна, здравствуйте. Вот, пожалуйста, если
я
можно.
Я хотела бы вот как раз по этой теме и высказаться. Да. Вы знаете, мне кажется, он популярен только по одной причине. Люди были настолько запуганы его строем, ну, то есть той политикой, которую он вел, что вот этот страх и почему-то убедил внутреннее «я» людей, что Сталин, он хороший, что вот именно вот соседи – это плохие, а вот они хорошие, и Сталин, вот именно нас он любит, а соседа не любит, потому что он плохой. Вот этот страх, внутренний страх, он, потому что, вы знаете, развивалась шизофрения у людей, она до сих пор у детей развивалась шизофрения именно по этой почве, почве, на этой почве. И дети, вот сейчас нынешние бабушки, они говорят, вот эти приедут, эти, и заберут. Понимаете, это шизофрения, которая развивалась в течение многих-многих лет. И она до сих пор вот процветает.
Спасибо, Татьяна. И я завершу в этом часе нашу беседу вот таким сообщением, которое мы получили из Ярославля от Олега. На мой взгляд, большинство россиян не понимают или не верят, что можно в стране наладить порядок снизу, с их непосредственным участием. Не верят в свои силы. И личные ценности сформированы таким образом, что наведение порядка в стране ценой утраты личных свобод не вызывает внутреннего отторжения. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, почему в современной России так популярен Сталин сегодня, 130 лет со дня его рождения. Напомню, мы продолжим беседу на эту тему в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая пришла ко мне в студию вместе со свежими российскими газетами. Давайте посмотрим, что на первых полосах, что интересного. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Меру пресечения погоды не определили, сообщает газета «Коммерсант». Подзаголовок гласит: «Борцов с глобальным потеплением в Копенгагене остановил Китай». Это центральная публикация на первой полосе. И речь в ней, как все уже догадались, идет о том, что Копенгагенская конференция закончилась полным провалом. Ну, а независимая газета этот вот полный провал относит насчет США и Китая. За климат ответят Барак Обама и Вэнь Цзябао. Это результат американо-китайского сговора, вот этот самый итоговый документ в Копенгагене. Ну, впрочем, вот эту вот как бы бочку дегтя подслащаем ложкой меда из российской газеты. Доводка вооружений, центральная, опять же, публикация на первой полосе, утверждает издание, что в новом договоре об СНВ осталось согласовать лишь технические детали. СИЗО без налогов. Газета «Ведомости». Дума обещает, что по экономическим статьям посадки в СИЗО будут существенно ограничены. Принят соответствующий закон. Закон о декриминализации налоговых преступлений. Много пишут об Александре Бастрыкине. Газета «Газета». Момент истины. Для Александра Бастрыкина глава СКП должен решить судьбу руководителя столичного управления Анатолия Багмета. Ну, и эта же тема поднимается во времени новостей. Опять же, первая полоса. Пост не сдал. Генпрокуратура снова пытается уволить начальника московского управления СКП. Хорошее, но маленькое. Новое известие. Как вы думаете, о чем это? Наверное, о зарплате. Точно. За год кризиса зарплаты россиян сократились, и эта тенденция, судя по всему, сохранится дальше. С Новым вас годом, дорогие товарищи!
Спасибо, Валерия. Подробнее о самых интересных публикациях свежей российской прессы мы поговорим с Валерией Шабаевой далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция проведет сегодня акцию протеста в связи с трагедией в городе Кутаиси, где в субботу при подрыве мемориала славы погибли 2 человека. С космодрома Байконур стартовал космический корабль с новым экипажем для Международной космической станции. В Сочи до утра прекращена откачка топлива с потерпевшего крушение молдавского судна. Не менее 5 человек погибли в результате снегопадов и сильных ветров, которые обрушились на восточные штаты США. Железнодорожное сообщение через тоннель под проливом Ла-Манш, вопреки ожиданиям, не будет восстановлено в ближайшие сутки. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 71 копейка, евро 44 рубля 17 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В российских городах не стихает ажиотаж, связанный с истечением сроков бесплатной приватизации жилья. И хотя уже известно, что Государственная Дума этот срок в очередной раз перенесет, очереди в отделениях регистрационной палаты меньше не становится. В Пскове ситуация достигла точки кипения. Жители города вышли на митинг, чтобы потребовать от чиновников добросовестного исполнения своих обязанностей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
С 4 часа вечера ночь стоят. Вот регистрационная закроется, мы будем здесь вот стоять на улице, отпрашиваясь друг у друга, кому в туалет, кому кофе попить. Вот эти 2 недели. Неделю стояли в очереди. И в 9 утра у всех была перекличка по поводу того, кто не пришел, вот 3 дня ты ходишь отмечаться, а тут тебя начальник в 9 утра не отпустил отмечаться. Выбываешь из очереди, по новой записываешься и опять неделю стоишь в очереди.
Псковичка Лидия Пааль рассказывает, каким образом сейчас в Пскове происходит государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Приближающееся 1 марта, когда заканчивается срок бесплатной приватизации жилья, значительно увеличило число людей, желающих приватизировать свои квартиры. К тому же заметен и традиционный так называемый сезонный рост сделок по покупке-продаже жилья. Все это привело к тому, что в регистрационной палате в Пскове появились огромные очереди. Помещения для посетителей в здании маленькие. Люди стоят в очередях вплотную друг к другу. Стульев не хватает. Санузел в здании только для служебного пользования. Ситуация обострилась еще и во время эпидемии гриппа, когда из 39 сотрудников палаты, принимающих документы на регистрацию, выходили на работу лишь 10, остальные ушли на больничный. Руководитель регистрационной палаты Лариса Васильева в связи с этим приняла решение временно ограничить прием документов, а также ввести систему именных талонов, чтобы снизить наплыв посетителей. Но это только усугубило ситуацию и повлекло обращение граждан в органы госвласти и пикет у здания палаты.
Сегодня мы с вами собрались здесь, у здания ФРС, для того, чтобы провести митинг, цель которого – выразить свой протест относительно несоблюдения действующего законодательства как руководством ФРС, так и отдельными ее работниками, а также в защиту законных прав и интересов граждан при регистрации сделок с недвижимым имуществом. За последний месяц этот государственный орган практически перестал осуществлять свою функцию. То ссылаясь на нехватку кадров, но то на эпидемию гриппа, то на отпускать.
Стоит отметить, что накануне проведения митинга в администрации Псковской области состоялся круглый стол по вопросам выстраивания диалога между представителями агентств недвижимости и Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области.
Закон, по которому работает регистрационная палата, позволяет в случае вот таких экстренных, ненормальных ситуаций не уменьшать количество часов приема, а только увеличивать. Наши эти требования не были услышаны.
Лидия Пааль уверена, что очередей можно было избежать, проведя разъяснительную работу среди населения по приватизации жилья.
Я считаю, что регистрационная палата провела недостаточную разъяснительную работу. Ведь многие люди сегодня оформляют только приватизацию. Нигде, ни в СМИ, ни здесь, ни в объявлениях, ни в газетах не проходит публикация регистрационной палаты о том, что до 1 марта 2010 года необходимо только заключить договор приватизации, а регистрировать они могут потом в любое удобное для них время в течение всего года. Если бы это работа регистрационной палаты была проведена, сегодня, возможно, люди бы и не толкались за приватизацию. Единственное, что мы добились, нам открыть туалет. Результат наших переговоров.
Между тем, регистраторы утверждают, что очереди создают представители агентств недвижимости, у которых по несколько сделок одновременно, и, соответственно, они подают по несколько пакетов документов сразу.
Риэлтор доводит своих клиентов до окошка регистратора и оставляет наедине с ним. То есть все последующие донесения документов, какие неточности в договоре и так далее, заявитель уже общается с регистратором, и получается, что как бы все эти претензии ложатся на регистраторов.
Говорит руководитель палаты Лариса Васильева. В целом, по словам Ларисы Васильевой, намечается стабильная тенденция увеличения регистрационных действий. Только по ипотечному кредитованию их количество увеличилось на 17%. Возросла нагрузка на регистраторов. Противостояние сторон привело к тому, что риэлторы стали инициаторами митинга, к которому присоединились и простые граждане.
Долой произвол чиновников!
Долой произвол чиновников!
Долой хамство заявителям!
Долой хамство заявителям!
Даешь нормальную работу реф-палаты!
Даешь нормальную работу реф-палаты!
Инициаторы митинга выдвинули ряд требований. В их числе обеспечить прием документов во всех окнах, увеличить работу регистраторов сверх административного регламента до ликвидации очередей и организовать предварительную запись очереди по телефону. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» завершит репортаж из Германии. Здесь началось парламентское расследование воздушного налета международных сил в Афганистане 4 сентября, когда в результате действий по приказу полковника немецкой армии погибли ни в чем не повинные люди, а министр обороны и канцлер Ангела Меркель некоторое время утверждали, что жертв со стороны населения нет. На многие возникшие у депутатов вопросы, в частности, на вопрос, имело ли место намеренное сокрытие информации военными и должна ли и должна ответить парламентская комиссия. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Сначала факты. Вооруженная группа Талибана захватила вечером 3 сентября в районе Кундуса два огромных военных бензовоза немецкого контингента международных сил в Афганистане. Талибы отогнали бензовозы на некоторое расстояние, но застряли в песках. По сведениям немецкой разведки, талибы пытались, мобилизовав местное население, вывести бензовозы из песчаного плена, и в командовании сил НАТО опасались, что тогда эти бензовозы могли бы быть превращены в бомбы на колесах, и с их помощью мог быть нанесен удар по расположению частей Бундесвера. Ночью 4 сентября по требованию полковника Бундесвера Кляйна двумя американскими самолетами сил НАТО был нанесен бомбовый удар по бензовозам. Американцы сбросили бомбу весом 227 килограмм. В результате взрывов было убито около 70 талибов, а число жертв среди мирного населения колеблется по разным оценкам от 30 до 70 и более. Все это произошло, напомню, 4 сентября при первом правительстве Ангелы Меркель за три недели до выборов. И вот уже при новом правительстве новый министр обороны Цу Гутенберг 25 ноября заявил, что отвечавшие за операции военные с самого начала знали о жертвах среди мирного населения и составили соответствующие донесения. Но эти донесения почему-то не дошли ни до предшественника Гутенберга, министра обороны Юнга, ни до канцлера Ангелы Меркель. После заявления Гутенберга разразился скандал, и сразу полетели головы. Сначала Гутенберг отправил в отставку генерал-инспектора Бундесвера Вольфганга Шнайдерхана. Помимо этого был уволен статс-секретарь по вопросам обороны Петер Вихерт. Затем в отставку ушел и министр труда в новом правительстве, он же бывший министр обороны в предыдущем правительстве, Франц Йозеф Юнг. И вот теперь зашаталось кресло и под Гутенбергом. В последние дни, когда Бундестаг готовил к работе комиссию по расследованию инцидента, министр обороны вел себя весьма неуклюже, делая противоречивое заявление. Оппозицию, в частности, интересует вопрос, почему сначала министр назвал атаку как решение соответствующей ситуации, а затем переменил свое мнение, тогда как и в момент первого заявления он обладал полнотой картины и знал, что имели место нарушения предписаний НАТО. В результате Цу Гутенберг стал мишенью для оппозиции. Ситуацию довольно точно охарактеризовал бывший министр иностранных дел, а ныне лидер оппозиционной фракции социал-демократов в Бундестаге Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, обращаясь к Гутенбергу лично. «С каждым днем, с каждым вашим выступлением список возникающих вопросов и противоречий, уходов от ответа и попыток переменить тему, этот список становится все длиннее». Оппозиция также сформулировала вопрос, не действуют ли военные в Афганистане по тайной инструкции правительства, позволяющей вести действия, направленные на уничтожение людей. В официальном мандате такого разрешения нет. Помимо атак оппозиции на министра обороны Цу Гутенберга и обвинений его в дезинформации парламента, то есть во лжи, в самой этой истории есть предмет еще более серьезный. В распоряжении редакции журнала «Шпигель» есть протоколы видеоконференции, на которой немецкие генералы и офицеры НАТО вскоре после акции обсуждают возможные варианты затуманивания сведений об этой истории. Говорится при этом и о том, что возможные жертвы среди мирного населения должны быть скрыты. Журнал «Штерн» сообщает об известных ему фактах препятствия служебному расследованию со стороны отдавшего приказ полковника Кляйна. Итак, парламентской комиссии предстоит, по сути дела, выступить в роли детектора лжи и установить, кто, когда, кому и почему лгал, и какие предписания лгущий при этом нарушил. Говорит заместитель председателя комиссии, представитель партии ХДС Карл Ламмерс. «Мы намерены полностью прояснить всю историю. Мы хотим пролить свет на многое, что пока не ясно. Главное, мы хотим проследить и уточнить все пути информирования на различных уровнях. Как и какая информация поступала от военных в Министерство обороны, и как затем оттуда в парламент, что было известно в Министерстве иностранных дел и насколько было проинформировано ведомство канцлера». армия с ее субординацией, разведка, правительство и парламент с сильной оппозицией и, конечно же, пресса – вот действующие лица, точнее силы, в этой драме под названием «Испытание демократии на прочность». Прологом к ней и стали слушания в Бундестаге и начало работы парламентской комиссии, которая заслушает многих, и в частности бывшего министра обороны и действующего канцлера. Говорит Ульрих Кирш, руководитель немецкого объединения военнослужащих, организации, основанной на принципе «военные – это граждане в униформе». Военнослужащие в Афганистане спрашивают себя, о чем они дискутируют там, в Берлине? Правильно ли выбрана тема? Мы ежедневно находимся в борьбе и в локальных столкновениях, в боях. Мы понимаем, что мы в зоне вооруженного конфликта, и мы ждем от Бундестага ясного заключения, что здесь действуют нормы не национального, а исключительно международного права. Ульрих Кирш заявил также. В прошлом мы имели дело с приукрашиванием того, что происходит непосредственно в Кундусе. Здесь же идет настоящая региональная война. Именно так эта ситуация может и должна быть описана. Комиссия начинает свое расследование инцидента, но работа комиссии не приведет нас к прекращению военных действий в Афганистане. Борьба здесь будет продолжаться. Это означает, что все это очень срочно, и парламент должен немедленно во всем разобраться, никуда не откладывая. И особо не необходимо, чтобы в такой момент от канцлера Германии был подан находящимся в Афганистане немецким военнослужащим ясный сигнал. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные темы следующего часа. Сегодня в Москве будут награждены лауреаты первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека. В прямом эфире поговорим с главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Сторонникам партии «Яблоко» отныне запрещено совмещать членство в ее рядах и в других политических объединениях, в том числе таких же оппозиционных. Таков один из итогов съезда «Яблоко», который завершил воскресенье в Подмосковье. И вернемся, конечно, к главной теме нашей программы. Почему в России так популярен Сталин? Сегодня со дня его рождения исполняется 130 лет. Продолжаем принимать ваши сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 222 12 будет включен во второй половине часа нашей программы, сразу после сводки новостей. Еще несколько сообщений прочитаю, которые мы получили на пейджер. Популярность Сталина в России не более чем миф. Просто происходит осознание реальной истории с ее темными и светлыми сторонами. Так отвечает на наш вопрос Валентин из Москвы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».